Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Не успели открыть памятник Михаилу Калашникову, как скандал. Скульптор Салават Щербаков сообщил агентству РИА Новости, что готов внести изменения в памятник оружейнику Михаилу Калашникову, если будет доказано, что на нем изображен чертеж немецкой винтовки, а не автомата Калашникова. Ранее на своей странице в социальной сети Facebook историк Юрий Пошалок обратил внимание, что на новом памятнике Калашникову изображен чертеж немецкой автоматической винтовки «Штурмгевер 44» вместо автомата Калашникова. «Мы пока не можем найти специалиста, который утверждает, что этот чертеж не АК. Я ему буду действительно благодарен, если он скажет мне, где допущена ошибка». Мы связались с автором памятника Калашникову, Салаватом Щербаковым. С ним беседовала Елизавета Гавриленко. Вот что нам рассказал.
У нас там много изображено на эту тему информации. 7 автоматов, реально, 7, 8 у него в руках, если говорить об автоматах. И чертеж, ну даже 2 чертежа или 3. Вот только нам сказали, кто этот, так сказать, специалист. Мы бы просили, конечно, с нами связаться, нам интересно его мысли, потому что там достаточно тонкий вопрос. И сравнить чертежи, по которому мы делали, но, к сожалению, от него нет никакой информации, что он имеет в виду. Скорее всего, я думаю, там просто закрыт чертеж лежащим сверху автоматом, и, может быть, он не рассмотрел какие-то вещи, это может быть. Или, если туда закралась ошибка, то абсолютно мы с удовольствием воспользуемся знаниями этого человека и абсолютно рады будем его услышать и уточнить. Ну, просто превращается в вопрос какой-то как бы политический, что, в принципе, смешно, потому что это конкретные вещи, конкретные детали, тем более там третьего плана. Но пока вот мы посмотрели, сравнили с той информацией научной и чертежной, которая у нас была, она у нас верна, мы в ней уверены. Но с удовольствием бы связались.
Объясните, пожалуйста, а как вообще подбираются вот эти схемы, где вы их ищете?
Эти схемы подбираются следующим образом. Всегда, когда мы что-то делаем, начиная там от самолетов, там дальней авиации, то мы смотрим в музеях, специалисты нас консультируют, смотрим в том числе в интернете. Например, там есть изображение Михаила Архангела. И в иконах он изображается в разном виде. Мы изобразили, там бывает книга, трубы, в которые он дует. Мы что-то делаем, что-то чуть по-другому. Ну, в каких случаях, где можно. А здесь мы бы с удовольствием с этим человеком пообщались. Плохо, что прямого контакта нет. Я был бы рад с этим специалистом, почел бы за честь встретиться, более прагматично посмотреть, где какие могут быть ошибки.
Конкретно вот эта вот схема, она была найдена в интернете?
Мы, значит, работали с музеем в Петербурге. Автоматы, они даже у нас отсканированы. Чертежи, мы работали с разными специалистами. Мы вряд ли и вы найдете какого-то, кто ошибся, тот виновник, вот какой-то, у которого мы спросили. Поэтому дело не в этом же конкретно где. Дело в том, что если человек научно более подкован, чем, естественно, мы, то с удовольствием бы с ним побеседовали и были бы благодарны. Но он на связь с нами не выходит, что, в принципе, ненаучно.
Когда сдаете, например, проект памятника, его как-то проверяют историки?
Конечно, тщательно. Мы, да, и историки, и общественники, все моменты, конечно, мы обязательно смотрим. Но ошибки, конечно, всегда бывают. Даже в текстах бывает, вот все проверили, а там запятой нет. Но это не является такой политической проблемой, которая здесь может возникнуть. То есть тут нужно немножко более научно подойти. И, конечно, мы будем благодарны, если там какая-то деталь не так сделана, и мы, разумеется, в этом случае часто бывает что-то исправляем, так что это очень даже хорошо, только более бы прагматично подойти, научно.
Это был автор памятника Калашникову Салават Щербаков, с ним беседовала Елизавета Гавриленко. Ну и напомню, что это не первый скандал подобного рода, когда открывали памятник прощания славянки на белорусском вокзале. Там тоже вместо трехлинейной винтовки Мосина разместили винтовку Маузер немецкого производства на памятнике. Это тоже вызвало определенные вопросы. Кстати, этот памятник тоже курировал Салават Щербаков. Сейчас с нами на связи скульптор Илья Дюков. Илья Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Мы обратили внимание на следующую деталь. Если посмотреть на ту схему, которая изображена на памятнике, то она один в один похожа на схему, которую можно найти в интернете. Имеется в виду вот тот самый, та самая автоматическая винтовка «Штурмгевер». Как вообще сейчас выглядит технология производства, наверное, так больше всего подходит слово, памятников в Российской Федерации? Такое ощущение, что детали печатают на 3D-принтере, перенося их из интернета. Как сейчас это делается?
Да вы знаете, сейчас время такое эклектичное. Каждый действует, скажем так, по своему разумению. Есть какие-то наработанные приемы, есть связанные с новыми какими-то цифровыми технологиями. Я думаю, по-разному. То есть все зависит от автора, от мастера, от его желаний, от прихоти заказчика. То есть здесь это такой клубок связанных каких-то моментов.
Но возникает ощущение, что уже это производство поставлено на поток и просто штампуют, используя все проще и проще какие-то технологии. Самые распространенные технологии сегодня.
Вы имеете в виду оружие на поток или что?
Нет, имеется в виду производство вот памятников, если хотите. Там что остается от художника?
Да. Технология изготовления скульптуры, она осталась той, которая и была. Собственно, все равно есть автор, он создает эскиз, производится увеличение, идет авторская отработка, проработка и так далее. То есть все это делается в глине, ничего здесь такого нет. Я даже думаю, что это одна из таких профессий, которую можно назвать архаичной в хорошем смысле этого слова. Что касается непосредственно от Александровича, я его давно знаю как одного из крупнейших мастеров современности, и я знаю его, ну, со стороны, скажем так, метод работы, там никаких претензий быть не может. Все очень технично, все верно, скажем так.
То есть, если говорить о самом памятнике, то здесь технология исключительно старая, глина, потом все это отливается, потом все это...
Глина, гипс, воск, бронза, все по той технологии, которую отливали 5000 лет назад. Там есть нюансы, но это всегда так есть. То есть там то в землю льют, то льют ХТС так называемый и так далее. Но принцип остается один и тот же. Этот памятник не исключение. Я не знаю, откуда это такая информация о том, что сейчас какая-то там штамповка, не штамповка. Это все тоже классическое литье.
Просто схема один к одному из интернета. А вот это как делать? Вот эти детали.
Схема, простите, чего?
Посмотрите, смотрите, я просто поясню. Есть сам памятник Калашникову. У памятника есть постамент. На постаменте еще определенные детали там выложены.
Да.
Вот эти детали, которые используются для обрамления постамента, для того, чтобы добавить там чего-то к постаменту, это уже отдают зачастую ученикам. Кто вот этим занимается?
Ну, вы знаете, здесь тоже в каждом случае по-разному бывает. Я, честно вам скажу, не отслеживал создание этого монумента, я не видел, как он делался. Поэтому ничего здесь в данном случае сказать вообще не могу, откомментировать. Возможно, какие-то элементы просто похожи. Но вы знаете, вот возьмите античные скульптуры, даже что уж говорить там о каких-то элементах рельефа, о деталях. Возьмите античные скульптуры. Я уверяю, что люди не отличат там Аполлона от Гермеса и так далее. Ну, естественно, у человека две руки, две ноги, одна голова. И всегда будут какие-то попадания. Так же и здесь. Возможно, попадания просто. Вот и все. И я не думаю, что это повод для того, чтобы делать из этого какой-то вот прям шум. Так что все в порядке, мне кажется.
Спасибо. Это был Илья Дюков, скульптор о технологии производства памятников в Российской Федерации. Все делается по старинке, уверяет Илья Вячеславович. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
КНДР пригрозила Соединенным Штатам Америки мощнейшим испытанием водородной бомбы. Северная Корея может провести испытание водородной бомбы в Тихом океане в ответ на угрозы президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и полностью уничтожить КНДР. Об этом заявил министр иностранных дел страны Ли Йон Хо, сообщает агентство Йонхап. Такое заявление главы МИД КНДР сделал после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал рассмотреть сверхжесткие ответные меры в отношении Соединенных Штатов Америки, отмечает агентство. Это может быть самый мощный взрыв водородной бомбы в Тихом океане, подчеркнул Ли Йон Хо. Вместе с тем министр отметил, что такие решения принимает лидер КНДР. Мы не имеем представление о том, какие именно действия могут быть предприняты, поскольку приказ отдает Ким Чен Ын, сказал он. Дональд Трамп пригрозил полностью уничтожить КНДР во время выступления в рамках общеполитической дискуссии 72-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций 19 сентября. Если Пхеньян не остановит свою ядерную программу, которая угрожает США и ее союзникам, у Соединенных Штатов не будет выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею, говорил Трамп с трибуны Организации Объединенных Наций. Сейчас с нами на связи Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения Высшей школы экономики. Алексей Александрович, здравствуйте.
Банков,
Алексей Александрович.
Алло, да.
Да, Алексей Александрович, вы нас слышите сейчас?
Здравствуйте, да, здравствуйте.
Да, хотелось бы прояснить некоторые детали. Вот эти, насколько серьезно можно воспринимать угрозы Северной Кореи?
Ну, их надо принимать весьма серьезно, потому что, как мы видим, что все свои обещания, кроме, конечно, того, чтобы стереть Америку с лица земли, все остальные обещания Северной Кореи выполняют достаточно четко. Вопрос в том, что часто Северная Корея всегда преувеличивает свои потенциальные возможности, в том числе возможности по мощности ядерных взрывов, по средствам доставки. То есть, конечно, мы должны понимать, что Северная Корея, скорее всего, располагает зарядами не только ядерными, но и водородными зарядами. Вопрос об их мощности – это очень большой вопрос, потому что я обращаю внимание, что Северная Корея хочет произвести, как они говорят, подводный взрыв. То есть тот, который, по сути дела, за счет воды, за счет реакции усиливает заметно силу взрыва. Поэтому я бы сказал так, что вряд ли Северная Корея будет завтра, способна будет завтра уничтожать США, но то, что они способны провести такие испытания, да, это факт.
Каким может быть ответ на подобные испытания? Потому что сейчас, ну, четко прослеживается путь эскалации. Угроза на угрозу, испытание, потом еще угроза, опять испытание. Ну и так может продолжаться до бесконечности. Так каким может быть ответ Соединенных Штатов, если эти испытания проведут?
А я думаю, что ответ уже готов, потому что США всячески стимулируют и подталкивают Корею к таким действиям. Я обращу внимание, что если раньше США пользовались в основном только санкциями, которые шли по линии ООН, сейчас США еще вводят и свои санкции. Ну, например, санкции против тех кораблей или любых транспортных средств, которые хоть когда-то заходили в Северную Корею, или санкции против тех стран, которые торговали Северной Кореей. То есть это путь к санкции будет продолжаться. Но я полагаю, что США готовят, возможно, подготовили систему атаки на Северную Корею вплоть до смены режима. И, естественно, не конвенциальными, то есть конвенциальными средствами, то есть не средствами ядерной войны. Сейчас обсуждается активный вопрос о размещении стратегических и тактических боеголовок на территории Южной Кореи. Судя по всему, Южная Корея не очень довольна. Но, тем не менее, США будет продолжать вот такую систему давления. При этом есть альтернатива, которую предлагают Китай и Россия. Это система всяческого втягивания Северной Кореи в переговорный процесс.
А чего добивается сейчас Северная Корея?
Судя по всему, то, что, ну, во-первых, Северная Корея хочет, Ким Чен Ын хочет лицом к лицу сесть с Трампом и поговорить, чем, в общем, произойдет легитимизация северокорейского режима. Ну и самое главное, Ким Чен Ын покажет нации, что все усилия не напрасны. Есть и другая сторона. Северная Корея, очевидно, хочет заключения мирного договора с Южной Кореей, а сегодня его нет. Есть только договор о прекращении огня, который вот был заключен в 50-е годы. То есть Северная Корея хочет своего нормального признания. Но поскольку США, судя по всему, не хотят садиться за стол переговоров, и никто, кроме всех стран вместе, то есть США, Китая и России, не может дать Северной Корее гарантии безопасности. Поэтому, собственно говоря, северокорейский режим тоже вынужден усиливать свою эскалацию.
Технологии производства водородных бомб, они несколько отличаются от просто ядерного оружия. Откуда у них такие разработки?
Да, они заметно отличаются, и мы должны понимать, что большая часть северных корейцев, я имею в виду инженеров, училась в 50-е годы, в 60-е еще в Советском Союзе, но очень много было инженеров, подготовленных в Китае. То есть не надо понимать, что Китай передал эти технологии, но они учились, и, естественно, инженерная подготовка в области ядерной инженерии, в общем, довольно высокая в Северной Корее. Но говорить о том, что в Северной Корее готовы эта бомба, готова технология, вряд ли приходится, потому что как по первому ядерному водородному взрыву есть много сомнений, так и вот по всем угрозам тоже много сомнений. Но мы понимаем, что Северная Корея ведет работу над водородной бомбой, и это значит, что в конечном счете она доведет дело до конца.
Ну и какова вероятность того, что все-таки удастся усадить стороны за стол переговоров вот в текущей ситуации?
Я думаю, здесь надо понимать, чего добивается Северная Корея. Она прежде всего пытается довести до некоторого совершенства свои ядерные арсеналы, средства доставки, чтобы сесть за стол переговоров, ну, скажем, с другими картами. И на это уйдет где-то полтора года, скорее всего, полтора-два года. Вот полтора-два года будет продолжаться вот такая вот жесткая конфронтация. Ну и я обращу внимание, что пошли утечки, что и представители Северной Кореи уже приезжают в Москву, я имею в виду дипломатические представители, вести консультации, хотя это только, скажем, утечки и, возможно, слухи. То есть Северная Корея, конечно же, тоже ищет вопрос, ответ на вопрос, каким образом разрядить ситуацию. Поэтому я думаю, что, к сожалению, еще минимум 1.5-2 года нам придется жить вот в таком напряжении.
России, как соседке Северной Кореи, стоит напрячься?
Да я думаю, что Россия уже напряглась как соседка, потому что даже не то, что локальная война, но даже испытания заметно нарушают экологию этого региона. Я напомню, что северокорейские полигоны находятся в непосредственной близости от российской границы. И не потому, что так хочет Северная Корея, потому что территория невелика. И в этом плане, конечно же, любые абсолютно испытания, любые даже запуски, любые запуски, при которых ракета сбивается с траектории, они сразу же приведут к, ну, если не к экологической катастрофе, то, по крайней мере, к частичному заражению акватории океана. А это, в общем, повлияет у нас и на рыболовство, да, в общем, и на жизнь людей.
Спасибо. Это был Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики.
Внимание, внимание!
Говорит Москва!
Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
На сайте Белого дома появились подробности встречи президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и украинского президента Петра Порошенко. Трамп поприветствовал реформы, которые способствовали экономическому росту внутри Украины и ее оборонным возможностям, а также призвал президента Порошенко продолжить работу по устранению коррупции и улучшению бизнес-климата страны, сказано в сообщении. Также лидер США подтвердил поддержку Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Украины. Президенты обсудили пути достижения перемирия на востоке Украины. Встреча Трампа и Порошенко состоялась на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН накануне 21 сентября. После встречи Порошенко заявил, что Соединенные Штаты поддержали предложение Киева относительно отправки миротворческой миссии ООН в Донецкий бассейн. Ну и в тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки Киева назвать Москву агрессором при обсуждении охранной миссии ООН в Донецком бассейне. В тот же день газета «Коммерсант» со ссылкой на источники близкие к российской делегации сообщил о внесении Украины в Совбез ООН своего проекта резолюции о миротворцах в Донецком бассейне. 5 сентября проект резолюции о миротворцах по распоряжению президента России в Совбез ООН внесла Москва. Там говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами непризнанных республик и вооруженными силами Украины. Киев регулярно обвиняет Москву в причастности к конфликту в Донецком бассейне. Москва отвергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств и подчеркивает, что не является стороной вооруженного противостояния. Ну и напомню, что не так давно Сенат в Соединенных Штатах Америки одобрил программу помощи, вооруженной помощи Украине на $500 миллионов. Речь идет в том числе и о летальном оружии оборонительного характера. Это как будто бы следующая страница во взаимоотношениях Киева и Вашингтона. Этот шаг вызывал опасения в том числе и в Российской Федерации. Например, накануне Мария Захарова заявила, что Москва готовит ответ на подобное решение американского Сената. А что сейчас происходит в отношениях Вашингтона и Киева? Об этом попытаемся поговорить с Михаилом Погребинским, директором Центра политики и конфликтологии в Киеве, когда с ним состоится сеанс связи. Но и напомню, что как только Дональд Трамп пришел к власти, занял кресло президента Соединенных Штатов Америки, называли отношения Киева и Вашингтона в какой-то момент прохладными, потому что Трамп первое, что делал, заявлял, что необходимо посмотреть внимательнее на те программы поддержки, которые сейчас существуют в отношении Киева. Итак, Михаил Погребинский, директор Центра политики и конфликтологии в Киеве, с нами на связи. Здравствуйте, Михаил Борисович.
Алло.
Михаил Борисович, вы нас слышите?
Очень плохо вас слышу.
Попробую погромче говорить с вами, Михаил Борисович. Да, Михаил Борисович, как вы оцениваете итоги переговоров Трампа и Порошенко?
Ну, нам сейчас судить сложно, поскольку уже закрытыми дверями были переговоры. То, что рассказал Порошенко, это не дает нам основания говорить, что есть какие-то практические результаты этих переговоров. Но есть там какие-то неясные сигналы о том, что, возможно, вырабатывалась какая-то позиция компромисса между предложением Путина и украинской версией как бы миротворцев. Но это чистые догадки. Никакой ясности в этом вопросе нет, ну, кроме разве того, что на вопрос о том, возможен ли компромисс, Порошенко, который вещал как бы жестко антироссийские речи, ни с того ни с сего сказал «возможен». Что это за компромисс, мы не понимаем. Но выводы для... можно, например, говорить о том, что вот Трамп проявил заинтересованность в том, чтобы инвесторы, американские инвесторы, себя хорошо чувствовали в Украине и дал как бы поручение Порошенко за этим последить. Порошенко, ну, как бы принял к сведению как бы это поручение, будет этим заниматься. Ну, он уже начал как бы удовлетворять запросы Трампа, я имею в виду уголь из Пенсильвании, явно как бы в интересах Трампа, а не в интересах Украины. Что еще, ну, не ясно. Ну, нет каких-то. Но есть вроде бы обещание выделить деньги, там, до 500 миллиардов. Но под часть как бы гарантируется 150 миллионов, остальное под условия, насколько там будет эффективно проходить реформирование сектора безопасности. Это, ну, и вроде бы как бы сенатское решение, не тот переговоры с Трампом, но тем не менее это то, что везет с собой Порошенко в Киев. Ну, пожалуй, и все. Я не вижу больше никаких внятных таких сигналов, которые бы говорили о какой-то позитивных итогах этих переговоров.
А вообще понятен вектор, что сейчас Вашингтон требует от Киева?
Еще раз повторите, пожалуйста, плохо слышно.
Понятно ли сегодня, что Вашингтон требует от Киева?
Ну, понятно. Вашингтон, ну, во-первых, он требует от Киева решительной борьбы с коррупцией, хорошо зная, что никакой решительной борьбы пока нет. И он не удовлетворен этим, очевидно, и он будет давить и дальше на Порошенко, значит, уговаривать все-таки создать антикоррупционный суд. А тут как бы внутри идет война между Генеральной прокуратурой и вот этой новой организацией, конкурирующей прокурорской организацией НАБУ, Национальная антикоррупционная прокуратура. Так что это как бы номер один. Все остальное они как бы говорят украинской элите, что вы там не воюете друг с другом. Значит, пока они не нашли замены Порошенко, они его поддерживают и как бы убеждают элиты, чтобы они не воевали с президентом. Пока у них другого нет.
Спасибо.
Я не вижу больше чего-то такого.
Спасибо. Это был Михаил Погребинский, директор Центра политики и конфликтологии в Киеве. Но я напомню, что все это происходит на фоне обострения внутриполитической борьбы на Украине, поскольку совсем недавно там разгорелся скандал вокруг бывшего президента Грузии и уже бывшего главы областной Одесской администрации Михаила Саакашвили, которого сначала Петр Порошенко лишил украинского гражданства, и Михаил Саакашвили не мог приехать на территорию Украины. Ну и потом уже при поддержке определенных политических сил, включая Юлию Тимошенко, включая мэра Львова Садового, Михаил Саакашвили оказался на украинской территории и сейчас ведет активную политическую борьбу. И чем эта борьба завершится, вопрос пока остается открытый. В любом случае, как будто бы второй фронт на Украине, именно политический, внутриполитический, уже открыт. И сейчас Петру Порошенко приходится отбивать атаки прежде всего от бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и его соратницы Юлии Тимошенко. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. В кабинете министров Совета Европы призвали Россию допустить Навального до президентских выборов. Там запросили у России дополнительную информацию по делу «Навальный и офицеров против Российской Федерации», постановив вернуться к обсуждению вопроса в декабре. Как отмечается в отчете, члены комитета напомнили, что ЕСПЧ ранее счел первоначальное решение российского правосудия по делу Киров-Леса в отношении Навального и Офицерова очевидно несоразмерными. При этом в комитете выразили серьезную обеспокоенность, что и повторный судебный процесс не исправит ситуацию или не принесет каких-либо иных осязаемых улучшений. В кабинете министров также утверждали, что фигуранты дела Киров-Леса продолжают страдать от последствий своих произвольных и несправедливых приговоров. В связи с этим члены комитета призвали власти Российской Федерации срочно воспользоваться другими путями, чтобы устранить эти последствия, в особенности запрет господину Навальному на участие в выборах президента. Но сейчас с нами на связи адвокат, председатель Московского отделения партии «Демократическая и правовая Россия» Людмила Айвар. Людмила Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можете пояснить именно как юрист, а какие есть на сегодня правовые основания допустить, например, Алексея Навального до выборов президента?
Если приговор будет отменен и в отношении Навального не будет вступившего в законную силу приговора, то это основание для того, чтобы он был зарегистрирован в качестве кандидата на президентских выборах. Но пока существует вступивший в законную силу приговор, признающий Навального виновным, он в соответствии с действующим российским законодательством не может принимать участие в выборах.
Решение ЕСПЧ, оно же, насколько понимаю, это требование пересмотреть дело повторно, то есть повторно его рассмотреть.
Решение ЕСПЧ было связано с тем, что было признано, что судебное разбирательство было несправедливым. И в связи с тем, что таковое решение было, Верховный суд отменил первый приговор и направил, опять же, в соответствии с действующим законодательством, дело на рассмотрение в тот же суд в ином составе судей. У нас законодательство не предусматривает передачу дела в другой суд по другой подсудности в силу того, что Конституция говорит о том, что дело должно быть рассмотрено тем судьей и тем судом, к подсудности которого оно относится. И существуют определенные этапы. То есть районный суд, суд субъекта, а дальше Верховный суд, которые поэтапно рассматривают там дело, выносят приговор, потом апелляционная инстанция, потом кассационная инстанция. И претензия, вот я как юрист рассуждаю, да, я уважаю Алексея Навального за то, что он так усердно и последовательно защищает свои права. И каждый бы гражданин у нас также защищал свои права, и, наверное, бы государство было более правовым. Но с учетом того, что есть все-таки закон, который регулирует, мы не можем его перешагнуть. Если кто-то вынесет решение, не соответствующее закону, то это будет как раз нарушение в том числе и Европейской конвенции. И в данной ситуации решение Европейского суда со стороны России было исполнено, приговор был отменен, он был пересмотрен. И если Алексей Навальный считает, что данный приговор не отвечает тем критериям, которые требовал от него Европейский суд по правам человека, он вправе снова обратиться с жалобой в Европейский суд, и уже на новый приговор суд может вынести свое решение, насколько оно было справедливым или несправедливым. Опять же, Европейский суд не пересматривает итоговое решение. Он не может решить, виновен человек или не виновен. Это решает только судебная система внутри государства. Европейский суд может сказать только, нарушены нормы конвенции или не нарушены. Влечет это пересмотр приговора или не влечет.
Я правильно понимаю, что если, например, Российская Федерация откликнется на призыв Кабинета министров Совета Европы, то получится, что тогда Российская Федерация отступит от правовых норм?
Безусловно, потому что единственным основанием для пересмотра приговора является решение Европейского суда по правам человека. Кабинет министров может только установить, выполнено ли решение Европейского суда или не выполнено, а дать указание российской правовой системе пересмотреть состоявшийся второй приговор кабинет министров не может.
Тогда получается, что кабинет министров требует от Российской Федерации нарушить законы, в том числе и европейские.
Ну, если рассуждать исключительно с правовой точки зрения, то вы абсолютно правы.
А как это может быть? Ну, то есть ли какие-то механизмы, которые бы, ну, каким-то образом намекнули кабинету министров, что они как будто бы превышают свои полномочия, соответственно, и какие-то исковые требования со стороны Российской Федерации, или вот таких механизмов не существует?
Ну, нет, почему? Российская Федерация в лице правительства вправе высказать свою точку зрения кабинету министров, представить соответствующие документы о том, что решение было пересмотрено на основании указаний Европейского суда по правам человека. А вопрос в другом, примет это кабинет министров как основания для того, чтобы пересмотреть свое мнение или не примет, это уже их видение, их мнение. Ведь понимаете, вот как я поняла это их позицию, да, позицию кабинета министров, то есть они пришли к мнению, что решение Европейского суда не было выполнено. Но заявление Российской Федерации о том, что оно выполнено, они не приняли во внимание, вот как мне это видится, да, несмотря на то, что приговор был отменен. А то, что аналогичное наказание, и то, что Навальный и офицеров признаны виновными, но ведь Европейский суд не указал России и не может указать, вынести в отношении Навального оправдательный приговор. Это решает судебная система внутри страны, это решают наши судьи. Хорошие они или плохие, доверяемые им или нет, но тем не менее есть приговор, вступивший в законную силу, он у нас равен закону.
Спасибо. Это была Людмила Айвар, адвокат, председатель Московского отделения партии «Демократическая Россия». Ну и Минюст Российской Федерации уже заявил, что решение Кабинета министров Совета Европы демонстрирует предвзятость подходов к российским доводам. Власти Российской Федерации подчеркнули в министерстве, предоставили исчерпывающие сведения о мерах, принятых по исполнению решения ЕСПЧ. В ведомстве заявили, что решение Кабинета министров Совета Европы не может не рассматриваться как попытка недобросовестного использования конвенционного механизма и рабочих органов Совета Европы для оказания политического давления на российские власти в предстоящий электоральный период.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас тему, которую я предлагаю обсудить в том числе и со слушателями. Госдума приняла во втором чтении проект о повышении штрафов за непропуск пешеходов. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Предлагаемые поправки в Кодекс об административных правонарушениях предусматривают штраф в размере от 1,5 до 2,5 тысяч рублей за отказ уступить дорогу пешеходу. В настоящее время штраф составляет 1,5 тысячи рублей. То есть на 1,000 рублей непропуск пешехода может стать дороже. Вы полагаете, что эта проблема по-прежнему актуальна в Российской Федерации? Пешеходов не замечают на дороге, поэтому, да, ужесточать наказание необходимо. Сейчас спрашиваю вас, как пешеходов, так и автомобилистов. Если да, 134-21-35. Если вы не понимаете, зачем это удорожание штрафа, тогда 134-21-36. Да, это нужно. 134-21-35. Нет, не нужно. 134-21-36. Сейчас с нами на связи Равиль Ахмеджанов, руководитель юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов. Равиль, здравствуйте.
Приветствую вас.
Равиль, ваше мнение как юриста. Нужны ли нам дополнительные ужесточения в том, что касается непропуска пешеходов?
Дело в том, что увеличение штрафов, усиление санкций, увеличение наказаний, они, как правило, обоснованы жизнью. В данном же случае мы видим инициативу правительства Российской Федерации, которая необъяснима ничем. То есть в последние годы, после последнего повышения штрафа за непропуск пешеходов, в общем-то, количество таких правонарушений резко сократилось. Была проведена активная работа. Водители осознали, что необходимо пропускать пешеходов, даже если можно и нужно организовать пробку где-нибудь на Варварке. Но, в общем-то, сейчас мы видим, что увеличение штрафов на 2500 рублей, до 2500 рублей предлагает само правительство Российской Федерации. И видим в этом только лишь меркантильный интерес. В принципе, здесь, я считаю, можно говорить о том, что готовится расширение применения средств автоматической фиксации. Скорее всего, это связано именно с этим. Люди получают 50% скидку, в том случае, если оплачивают штраф в течение 20 дней. Такая скидка действует уже несколько лет, а повышение размера штрафа за непропуск пешехода было сделано раньше. Таким образом, получается, что кто-то недополучает денег. Видимо, именно такие размышления привели к желанию повысить. Сейчас разрешение вопроса уже зависит от, может быть, общественных обсуждений, от депутатов Государственной Думы и других органов, субъектов Федерации, которые принимают участие в согласовании по таким проектам.
Равиль, просто хотелось бы уточнить. Если мы говорим о Москве, то здесь я давно не замечаю именно того, что пешеходов не пропускают. Ну, все автомобилисты стараются остановиться на зебре, это правда. Но, возможно, депутаты или в правительстве, как на другие регионы смотрят? Или вы обладаете статистикой по всей Российской Федерации?
Да в том-то и дело, что ГИБДД, оно неоднократно заявляло о том, что происходит снижение количества правонарушений в этой части. Поэтому я и не вижу оснований для таких действий правительства Российской Федерации.
Ну и еще одна тонкость, о которой вы упомянули. Я не замечал, чтобы много штрафовали, именно следили за соблюдением именно этого пункта в правилах дорожного движения. То есть вы полагаете, что сейчас активно будут на пешеходных переходах ставить камеры фото-видеофиксации?
Да, логика подсказывает именно такой вариант развития событий. Дело в том, что после повышения размера штрафов гаишники активизировали работу по поводу привлечения водителей к такой ответственности. То есть есть пешеходный переход, где-то метров через 50, через 100 стоит патрульная автомашина, ну и сотрудник бдительно наблюдает, кого наказать, кого нет. Ну, в общем-то, каждому пешеходному переходу инспектора не приставишь, поэтому можно предполагать, что сейчас под такое развитие событий уже можно готовить там камеры автоматической фиксации, которые уже в коммерческом режиме будут устанавливаться за какие-то инвесторские деньги. Ну и, соответственно, как это уже неоднократно было в разных субъектах Федерации, просто-напросто будет делиться получаемая, так сказать, прибыль в виде доходов от штрафов. То есть, скорее всего, часть субъектов Федерации будет выделять тем инвесторам, которые устанавливали данные средства фото-видеофиксации. Такое уже было.
Спасибо. Это был Равиль Ахмеджанов, руководитель юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов. По его мнению, это избыточная мера, она не нужна, если мы говорим о соблюдении правил дорожного движения, потому что сейчас водители в Российской Федерации стали вежливее. Голосование у нас продолжается. Да, вы полагаете, это необходимо. Ужесточить наказание за непропуск пешехода 134-21-35. Нет, вы считаете, что это избыточно, лишнее. Это 134-21-36. Голосование продолжается, и сейчас несколько звонков наших слушателей приму тоже. 7373-94-8. Слушаем внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, меня зовут. Я думаю, это ужесточение сделано, как бы уравнять наши права с пешеходами, потому что не все, видимо, заметили, что раньше было, если пешеход даже вступил на противоположной стороне на пешеход, машины должны были остановиться, да? Теперь мы должны уступить дорогу, а не пропустить, ну, как бы пропустить его, а не тупо останавливаться, как раньше по правилам было, не все это знают.
То есть сейчас сделали помягче чуть-чуть, и, соответственно, нужно ужесточать штрафы за нарушение этого смягченного?
Ну да, потому что теперь я смотрел специально неделю назад, теперь нужно специально не нужно останавливаться, нужно достаточно ему уступить дорогу, чтобы он там не остановился, даже если он там в 5 метрах переходит, уже наступил на пешеходный переход, я не обязан его тупо остановиться и ждать, пока он пройдет. Я просто как бы смотрю, если наши траектории не пересекаются, я имею право его не пропускать. По правилам всего лишь. Вот это вот важно.
Я не автоюрист, поэтому уточню. А вы точно знаете, что так точно. Сейчас, такая норма
я
в правилах?
Я специально это смотрел. Специально участник движения. Пешеход теперь у нас участник движения. Он обязан знать правила в части пешеходных. Обязан. По ПДД. Понимаете, там очень серьезно поменялось теперь. Это очень четко. Я специально смотрел.
Спасибо, принимается. Еще один звонок приму. 7373948. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Опять, пожалуйста, почему не поставить на каждый пешеходный переход? Светофор и все. Решите проблемы для обе стороны.
Вы полагаете, что это спасет ситуацию? Мне кажется, что это местами усугубит ее. Ну, потому что вам придется стоять побольше, чем сейчас в пробках.
Не знаю, я думаю, лучше светофор и все. Как везде.
Спасибо. Принимается на еще один звонок. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Вот совершенно недавно был случай, как раз инспектор остановил за непропуск пешехода, и вот как раз хотел возразить предыдущему слушателю. Очень трудно на месте доказать инспектору, что там пешеход не нарушил, то есть пешеход не замедлил движение и так далее. То есть аргумент инспектора был очень простой. Пешеход изменил скорость движения, и спорить с этим было, ну, очень сложно.
Вам удалось отстоять свою позицию, или в итоге вы были признаны виновным?
В итоге я, да, заплатил.
Ну, и, соответственно, вы, наверное, не в восторге от инициативы правительства.
Я не в восторге, потому что, мне кажется, ну, то есть, как и раньше, и в будущем будет сложно доказать свою, скажем так, невиновность в данном случае, даже если остановишься, потому что, ну... По сути, когда доходит разбирательство, там, водитель, инспектор, ну и суд, и, в принципе... То есть...
Нет оснований не доверять инспектору Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Такая формулировка зачастую используется в суде. Спасибо, принимается. Что касается нашего голосования, результат. 17% наших слушателей полагают, что это ужесточение актуально. 83% считают, что это лишнее, избыточное.
Внимание, внимание!
Москва. Говорит Москва.
Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
На соискание премии «Оскар» от России выдвинут фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Об этом ТАСС сообщил источник в российском «Оскаровском комитете». Среди картин, которые рассматривал для выдвижения на премию российский «Оскаровский комитет», также были фильмы «Артемия» Бориса Хлебникова, «Матильда» Алексея Учителя, «Теснота» Кантемира Балагова, «Как Витька Чеснок через Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта, «Холодная танго» Павла Чухрая и другие. «Нелюбовь» вышла в российский прокат 1 июня. В картине, которая рассказывает о поисках мальчика, сбежавшего из семьи из-за развода родителей, сыграли Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков и Марина Васильева. В мае фильм Андрея Звягинцева участвовал и в основном конкурсе Каннского фестиваля, где был награжден призом жюри. Сейчас с нами на связи кинокритик Антон Долин. Антон, здравствуйте.
Добрый день.
К своему стыду, я лично еще не успел посмотреть «Нелюбовь». Вы даже вопроса такого рода задавать не буду. Поэтому у вас, как у кинокритика, спрашиваю, достоин фильм, ваше мнение, представлять Россию на «Оскаре» или вы сомневаетесь?
Да нет, нет никаких сомнений. Фильм, конечно, достоин. Но дело в том, что когда мы спрашиваем, достоин ли фильм представлять кого-то на «Оскаре», мы неизбежно ударяемся в некую вкусовщину, потому что мне кажется достоин, вам будет кажется недостоин, и спорить об этом можно бесконечно. Я бы скорее здесь задавался другим вопросом, реально ли шансы такого фильма на «Оскар».
Это был следующий вопрос, да.
Ну вот если задаваться этим вопросом, то да, шансы вполне реальны, их оценить трудно до тех пор, пока мы не увидим всего списка претендентов. Но если говорить о русских фильмах этого года, то тот единственный фильм, который имеет мощного американского прокатчика, компания Sony Classics, это «Нелюбовь». А именно в Sony Classics в свое время прокатывали в Америке «Развод» Надежды Семин, «Сына Саула», «Любовь» Михаила Ханеке. То есть те фильмы, которые получали «Оскар» в эти самые номинации «Лучший фильм на национальном языке». Понятно, да? Если они занимаются картиной, у нее есть шанс. Они занимаются фильмом «Левиафан», и фильм «Левиафан» получил номинацию, что тоже немало и тоже хорошо. Вот. Кроме того, Звягинцев просто предыдущего картина «Левиафан» и номинации имел, и «Золотой глобус» имел. То есть Америка его знает, относится к нему хорошо. Кроме того, «Нелюбовь» была лидером симпатий на фестивале в Каннах последнем, и больше всего там понравилось публике, в том числе можно почитать американскую прессу, она практически восторженная. Конечно, это говорит о высоких шансах картины, что не значит, что фильм обязательно победит или даже пойдет в номинацию, потому что у других фильмов шансы могут быть еще выше. Но у других фильмов из других стран, не у других фильмов российских.
Ну и вам известно о том, как, насколько успешно в прокате в Соединенных Штатах Америки «Нелюбовь»-то прошла?
Она еще не прошла, она будет выходить ближе к «Оскару». Но об успехе уровня «Пиратов Карибского моря» говорить все равно не приходится. Конечно, этот успех может быть локальным, вряд ли он будет очень масштабным. Но думаю, что для фильма такого рода, скорее всего, все будет хорошо. Могу вам сказать, если вам любопытно, что фильм вышел во Франции, и там 8 тысяч зрителей в первый день пришли его смотреть. В два раза больше, чем на «Левиафана». В два раза.
Хорошая реклама, хорошая пресса. В чем секрет?
Да просто хорошее кино. Зачем обязательно объяснять с хорошей прессой или рекламой? На хороший фильм люди идут, хотят его посмотреть. И это нормально.
Насколько я понимаю, Сокуров не был доволен тем, что именно «Нелюбовь» Звягинцева будет представлять Российскую Федерацию. Полагаете, проблема именно в той самой вкусовщине, о которой вы говорили?
Ну, у Александра Николаевича свои могут быть какие-то причины и взгляды. Он человек далеко не близкий к вообще эстетике «Оскара» и американского кино. Он занимается сугубо авторским, очень специфическим кино, которое очень высоко ценит в Европе. В Америке, впрочем, одну его картину «Русский ковчег» тоже очень любит и высоко ценит, но, в общем, в основном только ее. Не знаю, у него могут быть свои причины не любить Звягинцева или эту его картину. Об этом надо его спрашивать, а не меня.
Ну и что касается какой-то политической конъюнктуры или еще чего бы то ни было, что сейчас активно влияет на процессы, связанные с вручением наград «Оскар», есть какие-то критерии, которые позволяют предполагать, что у «Нелюбви» Звягинцева будут какие-то серьезные конкуренты?
Но нет. Политическая конъюнктура обычно мы придумываем постфактум. Кому-то дадут приз, мы начинаем объяснять, если дали кому-то, кому нам не нравится, что это все политика виновата. А дадут кому-то, кто нам нравится, мы сразу говорим, ну это потому что кино хорошее. То же самое с Нобелевской премией по литературе, со всеми премиальными делами. Политика – это один из резонов, резонов этих тысячи. И первый, главный – это художественное качество автора или произведения. А дальше уже идет все, что угодно еще. И, может быть, где-то уже русских не награждают из-за того, что они живут в страшной стране России. Но пока что я с такими случаями лично в своей практике ни разу не сталкивался.
Спасибо. Это был кинокритик Антон Долин о шансах Андрея Звягинцева и его фильма «Нелюбовь» побороться за «Оскар» в этом году. Ну и сейчас будем говорить уже о движении. Перед этим короткие комментарии наших слушателей. Например, 137-й написал: «Отличный фильм, сходите, Владимир, не пожалеете». Ну и Юра тоже, видимо, делится своими переживаниями от просмотра. «Я не могу вспомнить сейчас ни одного произведения в российской или международной литературе, где была бы изображена психология отца или матери, отказавшихся от родительских обязанностей по отношению к детям, бросивших детей на произвол судьбы. В российской литературе встречаются брошенные незаконные дети, но это явление больше социальное, чем родительское». Ну, в общем, видимо, стоит посмотреть «Нелюбовь».
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Движение.
Сейчас говорим о движении в Москве. Где вы едете, что наблюдаете? Напомню, телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894.8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Пока по Яндексу пройдусь, 5 баллов. В общем, оценивает Яндекс загруженность дорог. Серьезные проблемы на Садовом кольце, на внешней стороне, на северо-востоке, севере. Почему, объяснить могу, как будто бы череда аварий. Ну а что происходит у вас, можете позвонить и рассказать. 7373948. Если АМКАД говорить, проблемы на северо-западе, внешняя и внутренняя стороны притормаживают, и все это в районе чего? Новорижского шоссе, вот где-то начиная от Волоколамки, даже раньше, и вот туда, в сторону Новой Риги, все это в красно-желтых тонах, это оценка Яндекса. Пробка растягивается где-то километров на 5-7 примерно, ну и на юго-западе традиционно стоит внешняя сторона в районе Киевского шоссе. Опять же, причины пока воспроизвести не могу. Об этом могут рассказать только наши слушатели, которые до нас дозваниваются. Ну и третье — транспортное кольцо. Серьезные проблемы на юге, в районе Автозаводской. Но это уже также по традиции все происходит. Сейчас новости.